Слава Богу, братья и сестры, что мы могли собраться, чтобы слышать Божье Слово, молиться и размышлять. Я хотел прочитать место Писания, Евангелие от Луки, 2 главу, 19 стих. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Я проповедь свою назвал «Храни откровение от Бога в сердце своем». И это место Писания, которое мы прочитали, оно говорит о том, что Бог Марии через ангела, во-первых, потом через Елизавету, ее родственницу, потом через пастухов, потом через Симеона и Анну, говорил о каких-то вещах, которые ждут ее в будущем, и младенца, которого Бог ей дает. И написано, что она хранила это в сердце своем. Она не рассказывала о этих личных откровениях всем, но какое-то время это сохраняла в своем сердце. Я хочу поговорить на эту тему. Есть то, что Бог вообще говорит для всех людей, а есть слово, которое лично для нас, личное откровение, и мы не должны о них говорить прежде времени. Есть такой термин в богословии, который называется «мессианская тайна», что не нужно говорить раньше времени о чем-то, чтобы не навредить делу Божьему и не навредить Божьему плану. Когда мы читаем в особенности Евангелие от Марка, когда уже Иисус вступил в свое служение, мы видим, как Он людям запрещал, чтобы они говорили о Нем, что Он Мессия, чтобы не рассказывал, чтобы тоже мы видим подтверждение, чтобы люди молчали до времени. Вы помните, я вот приведу несколько мест Писания и заложу основание. И потом мы эту мысль перенесем на нашу жизнь. И вот мы читаем Марка, 8 глава, когда ученики, он им задал вопрос, за кого меня люди почитают. И они начали там за того. И потом апостол Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И Христос им говорит, Марка, 8 глава, 30 стих, и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. Мы читаем другое место Писания, когда они были на горе Преображения. Это Марка, 9 глава, 9 стих. Они увидели Иисуса, который преобразился. Те, кто пришли к Иисусу, наставляли Его. И потом они услышали голос с небес, который говорил, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Да. И когда они спускались, впечатленные таким переживанием, то Иисус сказал им, Марка 9:9, когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. В первой главе Евангелия от Марка есть такая история, когда вечером пришли люди и привели с собой больных, немощных, бесноватых, он их исцелил, изгнал бесов, и бесы, когда выходили, они исповедовали, что зачем ты пришел раньше времени, Христос, мучить нас. И он, когда их изгонял, написано, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. И казалось бы, у меня такой вопрос, а чего Христу бояться? Что скажут люди? Разве это проблема? Он же Бог. Почему он боится, чтобы о нем узнали? Это же наоборот хорошо. О, слава Богу, пусть говорят, пусть выполняют план Божий. Да, вот Мессия, пусть все знают. Однако Бог, Иисус, он говорит, не говорите, потому что не пришло еще то время. Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы за этот короткий срок, 3,5 года, как можно больше сделать, больше людей покаять, как мы говорим, больше людей спасти, избавить от дьявола, исцелить от болезней. И если бы об этом узнали люди, то они бы всячески строили козни. Вообще, откуда всегда к нам в жизнь приходят проблемы? Во-первых, от дьявола. Во-вторых, из зависти людской, да, и от людского коварства. И даже Христа мы видим, что его распяли из зависти, потому что, говорят, все идут за ним, надо его как-то остановить. И вот, братья и сестры, мы читаем одну историю, когда, она тоже записана в Марка, в первой главе, когда пришел прокаженный, Христос его исцелил, освободил, И написано, что он посмотрел на него строго и сказал: никому не рассказывай, что с тобой произошло, иди покажись священнику. Кажется, ну это же наоборот хорошо, вот Иисус меня исцелил. И он так и сделал, он не послушал Христа, пошел и раньше времени рассказал. И мы читаем, что и не мог уже явно войти в город, потому что человек рассказал, восстали люди, и Христа ждали определенные проблемы. И если брать сестры в жизни Иисуса Христа, это было важно, то это важно и в нашей жизни. У меня есть знакомый, который находится миссионером в стране, которая закрыта для Евангелия. То есть там люди не исповедуют Иисуса Христа, Евангелия. И там более того, там такие радикальные течения той религии, что за Христа, за проповедь тебя могут, это самое мягкое, депортировать, посадить в тюрьму или вообще убить, разбираться не будут. И вот кажется, люди едут на миссию, готовятся, учат язык, меняют свой внешний вид немножко, чтобы не выделяться из толпы тех людей. И он говорит, там нельзя так прийти и сказать: «Христос Господь, люди, кайтесь». Говорит, зачем ты тогда сюда ехал? Тебя просто застрелят и все. Если ты хотел пострадать, ты мог пострадать, вон, когда проходил таможенный контроль, сказать: «Слава Богу, я христианин, тебя бы не пустили в страну». Но в тебя вложили деньги, ты потратился, ты готовился. Я говорю, а как вы служите? Мы, говорит, служим своими профессиональными дарами. То есть в ту страну приезжают врачи, она сейчас открылась, приезжают директора, открывают какие-то предприятия, инженеры. Они работают, трудятся и между делом, а очень аккуратненько, мягко рассказывают о Господе. И говорит, задача наша, как можно дольше продержаться в этой стране и как можно больше собрать учеников, проповедовать о Христе. Я помню, слышал историю, когда сестра уехала тоже в страну, которая закрыта для Евангелия, и она только уехала, и знаете, сейчас социальные сети, ей пишут: «Пусть Бог тебя благословит, всем свидетельствуя об Иисусе!» А она им пишет в личных сообщениях: «Пожалуйста, вы мне не пишите так, потому что если это увидят специальные службы, они меня выгонят из страны. А моя задача здесь задержаться и как можно больше людям рассказать о Боге». Так тихо, незаметно. И вот в тех странах, о которых я говорю, я не буду их называть, там очень большая подпольная церковь. Но они открыто об этом не говорят. И моя мысль о том, братья и сестры, что нужно знать, где говорить, кому говорить. И нужно знать время, когда нужно промолчать. И суть моей проповеди, чтобы мы не говорили всем то, что Бог нам лично, может быть, сказал в сердце. Я вспоминаю эту историю, которая записана в 1 Царств, 16 глава. Это история о том, как Самуил пришел и помазал Давида на царство. Давид еще был юношей, можно так сказать. Мы читаем, что Бог отверг Саула за его поведение. И Бог сказал Самуилу: иди, я себе увидел, усмотрел другого царя. И вот мы читаем 1 Царств, 16 глава, 13-14 стих. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». И кажется, вот вроде бы ты царь, уже помазанный Богом, уже Божье благословение на тебе, присутствие Божье на Давиде. И вы знаете, что это помазание, оно было тайным. И было время между помазанием Давида и между его моментом, когда он действительно стал царем, произошло 15 лет. И это время семья эту информацию, это откровение держала в тайне и никому не рассказывала. Потому что если бы они сказали, отец или Давид, мы видим, что позже злой дух возмущал Саула, и человек говорит, есть вот такой Давид, его позвать может, чтобы он поиграл. И мы видим, что Давид, Бог ведь как, когда он помазал Давида, то в глазах Божьих есть один царь. И получается, фактически мы видим двоевластие, что есть царь фактический, который сидит на престоле, это Саул. И есть царь от Бога, это Давид. Но у Бога не бывает двоевластия. Бог признает только одного царя. И это царь Давид, но еще не пришло его время. И вот Саул его зовет, и когда он играл, написано, что этот злой дух уходил. Давид, когда приходил, он приносил с собой Божье присутствие. И Саул же тоже когда-то переживал это присутствие, и богословы говорят, что, возможно, он и догадывался, что вот та атмосфера, которая была когда-то на нем, она приходила, когда именно играл Давид. И дело было не в том, что он играл, а дело в том, в этом присутствии. И мы видим, что он даже один раз копье вкинул в Давида. Может, он догадывался. И мы понимаем, что если бы Давид рассказал ему, ты знаешь, вот теперь я царь, то мы знаем историю, когда Саул отдал приказ убить 85 священников вместе с семьями. И эта же участь постигла и Давида бы. Но Давид и его семья тщательно скрывали, а когда пришло время назначенное, тогда это все стало явно и открыто. И вот Давид и его семья хранила эту тайну 15 лет. Братья и сестры, есть какой-то Божий промысел для этого мира, а есть Божий промысел в твоей и в моей жизни, когда Бог нам что-то говорит личное. И я так понимаю, что любое слово, любая мысль, которая записана в Библии, она должна как-то соотноситься с нашей жизнью. Через это Бог хочет и нас чему-то научить. И мы тоже в жизни, как я говорил, получаем какие-то личные откровения, мечты, Бог нам что-то говорит, или через сон, или через пророчество, или читая Слово Божье, мы что-то видим и принимаем это в свою жизнь. Бог нам показывает какие-то картинки нашего будущего. И нужно иметь мудрость для того, чтобы раньше времени и тем людям, может быть, случайным, которым не нужно, не рассказывать. Потому что если мы раньше времени рассказываем о чем-то, как люди мира говорят, сглазили. Да, братья и сестры, не сглазили. Просто ты рассказал неправильным людям, и зависть людей, дьявол, коварство, они расстроили эти планы. Поэтому так важно уметь молчать и не говорить раньше времени. Когда люди бывают по своей простоте, в радости, и Бог им что-то открывает, их будущее, они приходят и рассказывают, вот Бог мне открыл, я вот видел такой сон, я буду таким, да, то мы читаем в Библии, когда Иосиф увидел сон, помните, когда ему все поклоняются, он пришел, кажется, к своему близкому, к отцу, рассказал сон, откровение от Бога. И что это вызвало? Бытие, 37 глава, часть 10 стиха. «И побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел». То есть его вот это рассказанное откровение раньше времени, оно вызвало негодование, ожесточение в братьях, непонимание в отце. И когда бывает, человек приходит такой воодушевленный, там, мне Бог открыл, что я буду там, проповедником, или пастором, или миссионером и служителем, то найдутся добрые люди, которые скажут, кто ты? Да ты видел себя вообще в зеркале? Какой из тебя там священник? Какой из тебя пастор? Ты что вообще себе возомнил? И они могут разрушить в человеке веру. Люди могут постараться это сделать. Я помню, когда посещал одну церковь, и, ну, такая довольно большая церковь, и он говорит, и мне Бог когда-то сказал, что я буду пастором, что я буду служить. И когда я это рассказал старшим, наверное, служителям, то они даже как-то, ну, так с насмешкой приняли, говорит, да тебе это не дано, ты двух слов не можешь связать. Каким ты будешь пастырем? Но, братья и сестры, Бог бодрствует над своим словом. И когда я был у него в церкви, он был действительно пастырь, была действительно церковь. И я представляю, сколько этот брат натерпелся, когда поделился своим откровением. Сколько он натерпелся каких-то унижений таких, знаете, мягких, христианских, да, когда принижаем других. И вот интересно, человек, даже женщина, она так устроена физиологически, что вот когда образуется вот этот зародыш в теле женщины, то самое опасное – это первые 3 месяца, когда можно потерять эту беременность. И поэтому женщина, она старается особенно все делать там, не поднимать тяжелого. И, как правило, вот этот момент 3 месяца вообще скрывают и никому не говорят. Ваши жены были беременны, да? Скрывают и никому не говорят, потому что это особый период, когда все это покрыто тайной и мраком. И потом уже, когда через 3 месяца так устроено физиологически, что плод уже закрепляется в плаценте, тогда уже как-то можно кому-то рассказать, потому что с большой вероятностью этот плод сохранится. И вот мы видим, что Мария, то откровение, которое получила, она сохраняла в своем сердце и раньше времени никому не рассказывала. А нам же так хочется поделиться, да, так хочется на радостях поделиться и рассказать. И вот когда Марию переполняли такие чувства, и захотелось поделиться, сколько Бог всего интересного сказал в ее жизнь, она пошла к кому? Она пошла, во-первых, к своей родственнице, к Елизавете. И как хорошо общаться с человеком, как говорят, которые друг друга понимают с полуслова. Как хорошо общаться с человеком, который тебя понимает, и, как сейчас говорят, с которым ты находишься на одной волне. Она в том же духе, в том же помазании. Она это пережила за 1,5 года до Марии, когда Бог уже начал совершать свою работу сверхъестественную в ее жизни. И так легко общаться с такими людьми. И можно сделать вывод, с кем же тогда можно поделиться. Во-первых, это близкий круг. В нашей жизни есть дальний круг, есть люди далекие от нас, от наших переживаний, а есть близкий круг. И, во-первых, это родственница, она пошла к родственнице своей. Во-вторых, это человек, который старше ее, опытней. В-третьих, это духовная личность, это жена священника. И когда она пришла к ней, 3 месяца побыла у нее, то Елизавета, она укрепила ее, она наставила ее. Она не разрушила ее веру, она не посеяла в ней какие-то сомнения. Понимаете, есть люди, которые нас окружают, которые зажигают нас, да, зажигают. Ты пришел к ним, чем-то поделился, они тебе говорят, да, у тебя все получится, для Бога нет ничего невозможного, иди вперед. Это люди, которые зажигают, а есть люди, которые гасят, да, гасители такие. Вы видели, как свечки гасят? Такой колпак, и раз – под этот колпак, нет кислорода, и огонь тухнет. И вот ты пришел на радостях с кем-то поделиться, что Бог тебе открыл, что Бог тебе показывает, и попал под этот колпак. И так пообщался, что через час общения ты разуверился в Боге, засомневался, а может это правда не мое, а как я это сделаю, как у меня это получится. Так вот, открывай свои мечты тому избранному кругу, который тебя поймут, которые с тобой на одной волне. И мы видим пример, когда люди поделились своим откровением с неправильным человеком. Это, помните, волхвы, которые получили, это тоже откровение сверхъестественное, о том, что они увидели звезду, что родился царь иудейский. И пока они шли за звездой, они шли правильно, в правильном направлении. Но когда они перестали ориентироваться на звезду, они пошли, ну, можно так сказать, по-человечески. Историки говорят, что волхвы – это была такая привилегированная каста людей. Это был уровень министров. И любой царь, к которому пришла делегация волхвов, для него было за честь принять такую делегацию. То есть им устраивали пышный прием. И вот они, может, шли, устали и думают, дай зайдем к Ироду. Да, то есть написано, весь город пришел в движение. И они приходят к Ироду и говорят ему, где родившийся царь иудейский. То есть они своим откровением поделились с человеком, с которым категорически не надо было делиться. Потому что если мы читаем историю, мы видим, что Ирод всех подозревал в заговоре. Он всех подозревал в том, что хотят его занять место. И мы видим, что этот человек в каких-то приступах паранойи, он убил своих сыновей за то, что подозревал их в том, что они хотят занять его трон. Он убил свою жену, он убил свою тещу, тестя, видных людей своей страны, да, чиновников убивал. Вот к ним приходят, к нему, к такому человеку приходят волхвы и говорят, где родившийся царь иудейский? И он написано, что тайно выведал время появления звезды. Он им улыбался в лицо. Говорил, да, сейчас найдем. А внутри строил коварные планы. И мы видим, чем это закончилось. Когда они ушли, этот человек посылает в тот город, в тот поселок, в то селение людей и убивает детей определенного возраста. Богословы посмотрели, посчитали численность, сколько тогда населения было на той территории, и говорят, что погибло примерно 20 деток. То есть, может быть, не так много, но мы понимаем, что смерть каждого ребенка – это трагедия, это большая трагедия. И вот эти детки маленькие, они стали первыми мучениками, первыми страдальцами за Иисуса Христа. И я так думаю, а если бы не пошли, а если бы пошли за звездой, то, может быть, и удалось избежать этой трагедии. Но Бог за много сотен лет, предвидя, что люди, они поступят как люди. Они захотят честолюбия, пойдут к Ироду, и Бог за 600, по-моему, лет через пророка предсказывает, что, вы знаете, это пророчество, что голос в раме слышен, плач и рыдание, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться. Вот пусть Бог нас сохранит, чтобы мы знали вообще, куда нужно идти, а куда не нужно идти, с кем поделиться своей радостью, а с кем лучше не делиться и обходить этого человека стороной. Так важно, братья и сестры, первое, не рассказывай раньше времени о своих откровениях личных. Второе, не рассказывай раньше времени о своих планах на будущее. Это тоже важно, братья и сестры. Знаете, когда мы же все, вот молодежь прекрасная, им надо жениться, замуж выходить, и иногда хотят какое-то устройство в семье, и они вот понравился брат или понравилась сестра, и они как-то пытаются налаживать отношения, и еще даже сестра не знает, что ей собираются сделать предложение, а уже вся церковь знает, что между ними что-то есть. И самое последнее узнает сестра. И понимаете, и говорят, вот не случилось, не получилось. А, ну если не получилось, значит не от Бога. Да все может быть от Бога, просто ты раньше времени рассказал, кому не надо. И люди сделали свою работу. Знаете, как сестра своей, кажется, подруге близкой говорит, слушай, вот этот вот брат, мне кажется, он такой хороший, он сделал мне предложение, позвал меня замуж. Как ты думаешь? Она говорит, этот? Да он, говорит, ненормальный, ты что, не видишь? А как можно вообще человека определить ненормальным? Ну, может, улыбнулся, может, глазом моргнул там в ухе, почесал. Но это ж не показатель, что он ненормальный. И она это приняла так в сердце и дала отказ этому брату. Ну, наверное, не надо. И потом, через какое-то время, короткое, может быть, через несколько месяцев, получает приглашение на брачный пир от той сестры и с тем братом. Братья и сестры, в жизни этой сестры произошла определенная трагедия. Она ушла из протестантской церкви, пошла в православную церковь, потому что она разочаровалась в людях. И спрашивается, а зачем вообще ты рассказывала? Насколько нужно быть внимательным? Или кто-то бывает, знаете, раньше времени, там где-то какой-то немножко начали общаться с сестрой и выкладывают фотографию. Вместе. Ну и знаете что, там ему столько ей наговорили про этого брата, что через пару дней фотография исчезает. Говорит, да ты не знаешь, какой он или она. Да убегай, да ты что? Братья и сестры, сохрани Господь от этого. И что мы должны делать? Как делать правильно? Если ты имеешь какое-то желание, какое-то намерение тайное на будущее, это первое, когда находишься в таком состоянии, то первое, что к Богу иди, помолись, промоли эту ситуацию, возьми пост, откровение ли ты получил, или какие-то планы строишь на будущее, возьми пост и помолись, Господи, в небо стучи. Господи, что ты скажешь, как ты, слушай свое сердце, слушай Господа, что Бог говорит. И следующий шаг, который мы должны делать, это к родителям своим подойди. Первый, с кем поделись, своим откровением или своими намерениями со своими родителями. И потом уже иди к служителю, и потом уже иди к сестре и начинай какие-то там договоры, предложения. А бывает наоборот. Бывает, договорился уже с сестрой, все вопросы решили, и идут к пастырю. Я слышал такой случай. Приходят к пастырю, мы хотим пожениться, а пастырь, Бог дал мудрость и говорит: дорогой, а ты отцу своему рассказал, что ты собираешь жениться и на ком? Ну нет, я думал, он может меня как-то не поймет, я сразу к вам. Он говорит: нет-нет, давай ты сразу к отцу, а потом ко мне. И вы знаете, вот когда не посоветуешься с родителями, когда они не первые, да, после Господа, а ты договорился, потом нет устройства. И уже отца поставили перед фактом, мы уже договорились, мы сделали предложение, и мы уже у пастыря были. И знаете, вот смотришь, жизнь проходит, и смотришь, нет благословения, нет устройства, потому что сделано все неправильно. Имеешь какое-то намерение, какой-то план, цель, помолись Богу. Потом расскажи об этом близким своим, своим родителям, своему близкому кругу, с ними помолись. Потом иди к пастырю, иди к служителю, с ним побеседуй, помолись. И потом уже иди по жизни дальше. Но мы иногда путаем. Есть еще, братья и сестры, о чем нельзя рассказывать. Это о финансовых успехах в своей жизни. Смотрите, Исаия, 39 глава, 2 стих. Говорится о царе, можно с первого. «И в то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, и весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекию и сказал ему: что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе? И Езекия сказал: из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона. И сказал Исаия: что видели они в доме твоем? Езекия сказал: видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им. И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои, и до сегодня будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. То есть в жизни нашей, братья и сестры, Господь нас благословляет. Мы имеем какое-то устройство. И нужно иметь мудрость, кому говорить, а кому не говорить. Если Бог благословляет, это братья и сестры, прежде всего для тебя. Благодари Бога, славь Его за это. Я вспоминаю случай. Я был в церкви, я свидетель этого, когда сестра вышла во время служения, там церковь была человек 300, и рассказала, что как Бог ее благословил. У нее была квартира, которую она хотела продать, и Бог благословил, что она очень ее выгодно продала по очень высокой цене. Проходит несколько дней, в ее квартиру залезли и обокрали, и вытащили те деньги, то благословение. Когда начали разбираться, подключилась следственная группа, то оказалось, что это сделал человек, который сидел в зале и слышал это свидетельство. Братья и сестры, даже среди 12 апостолов один был Иуда. А сколько Иуд среди 300 человек или 500 человек, как у нас? Вы что думаете, все искренние? Вы что думаете, все сюда искренне приходят? А почему тогда кошельки пропадают? Почему чьи-то вещи пропадают? Ну, братья и сестры, давайте говорить как есть. И сестра сама своими устами навлекла на себя беду. Но продала ты выгодно, поблагодари Бога, пожертвуй какую-то часть, принеси во славу Бога. Но не рассказывай это во всеуслышание. Почему это происходит? Потому что Екклесиаст говорит: успех производит зависть. Люди могут позавидовать, когда кто-то говорит: слава Богу, говорит, такую машину взял хорошую, по дешевке, за 70 тысяч долларов. А другой сидит, брат, и думает: это сколько мне нужно на заводе ходить, работать, хватит мне жизни или не хватит? То есть мы должны понимать, что мы говорим. Кто-то порадуется с нами, а кого-то мы огорчим, И апостол говорит, я не буду есть мясо вовек, если это соблазняет брата. Если я знаю что-то, то ну зачем я буду это говорить и кого-то тревожить? В ком-то это пробудет зависть и какое-то коварство против нас. Я вспоминаю, как когда-то, будучи молодым человеком, с другом мы работали, и нам очень хорошо платили. Мы получали хорошие деньги. И надо было нам, похвалиться. Написано, хвалящийся хвались Господом, а нам же иногда хочется, вот как нам хорошо платят. И говорят, что люди последнего времени будут самохвалы. Не Богу слава, не Ему вечная слава, а себя хвалить. Ну и мы такие с товарищем довольны, говорим, слава Богу, говорит, слушай, так хорошо нам платят, такие деньги получаем, в день заработали столько-то. И вот нам так хорошо платили, и мы же своим рассказывали. И человек, который слушал, пошел к человеку, у которого мы работали, сказал, а зачем ты им столько много платишь? Я, говорит, эту работу тебе сделаю меньше. И тебе будет хорошо, и мне будет хорошо. И нас больше не позвали. Знаете, как говорят, братья от слова брать. Да? И вот я думаю, и зачем нам нужно было говорить? Я тогда понял, что значит деньги любят тишину. Зарабатываешь ты, слава Богу, зарабатывай, благодари Бога, Бог тебе дает избыток, жертвуй, чтобы от твоего избытка, да, покрывался чей-то недостаток, но зачем это рассказывать? Или как человек, у него был план, как-то вот он молился, и Бог ему показывает какую-то идею, что можно сделать, и он возьми да и расскажи, знаете, вот Бог мне показал идею, что нужно делать так, 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 так. Пока он молился, люди пошли и сделали то, что Бог показал ему, и он оказался не у дел. Поэтому пусть Бог сохранит и даст нам мудрости, о чем говорить, о чем лучше промолчать, работать, зарабатывать, славить Бога и жертвовать. Еще очень важно, заканчивая, что не всегда нужно рассказывать всем о своих каких-то личных проблемах, о своих болезнях, о своих трудностях. Сейчас век интернета, и так легко взять телефон, позвонить. Мы можем часами разговаривать о своих проблемах. Или можно написать в чат, молитесь за меня. И там есть люди, которые поддержат тебя, наверное. А есть люди, которые посмотрят, кто-то посмеется. Я помню, как мой товарищ еще был таким подростком и пришел на молитвенное служение. И говорят, у кого нужды, служение заканчивается, давайте молиться. Он стоит, говорит, помолитесь за моего папу, у него геморрой. И знаете, вот реакция такая, как сейчас. Люди, кажется, молиться надо, это беда, трагедия. А люди заулыбались, понимаете? То есть не все прочувствуют этот момент, тогда зачем всем об этом рассказывать? Не рассказывая о своих личных проблемах, особенно семейной жизни. Что ты проходишь, что ты переживаешь. Есть близкий круг, расскажи маме, папе. Они себя будут поддерживать. Если есть трудности, расскажи пастырю, расскажи своему служителю. Но очень много людей случайных, которые могут тебя слушать. И да, вот видишь, как у тебя все плохо. Но они тебе не рассказывают о своих проблемах. Это все получается однобоко, а потом еще посмеются, а еще и другим расскажут. Поэтому пусть Бог даст нам мудрости поступать правильно. И мы, как я говорю, привыкли сразу в чат, сразу куда-то на телефон. И люди, бывают часами по телефону разговаривают, вся церковь знает. А потом спрашиваешь у сестры, сестра, а ты вообще сколько ты молишься? Говорят, 3 раза в день перед едой, утром, в обед и вечером. А ты Библию читаешь? Да, читаю, детскую читаю. И вот о чем можно говорить? То есть мы ищем какого-то легкого пути. А надо, братья и сестры, самому молиться, самому стоять в проломе. И прежде чем другим рассказывать, поддержите меня, нужно в проломе стоять, как Иисус уходил, ночами молился. Пусть Бог благословит и даст нам в этом мудрости. Поэтому, подводя итог своей проповеди, давайте мы помолимся, чтобы Бог давал нам мудрости. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это время, которое Ты подарил нам. Мы благодарим за Слово Твое, Господь, за то, что в этом служении каждая песня, каждая молитва, она была пропитана Духом Святым. Благодарю Тебя, Господь, за то, что, приходя сюда, Боже мой, Ты нас очищаешь через Слово. Ты меняешь нас, Ты вразумляешь нас, Господь. Даже неверующие люди, приходя в храм, в собрание, выходя с него, они говорят, как-то дышится легко. Потому что Ты очищаешь, Господь. Ты очищаешь нас, как написано, баню водную посредством Слова. Удаляешь грязь всякую, вразумляешь нас. И я прошу Тебя, Господь, пусть все то, что мы слышали сегодня, оно будет запечатлено Духом Святым в нашем сердце. Дай нам мудрости, Господь. Где молчать, где говорить, Господи. Прости нас, может быть, когда нам доверили какую-то информацию, Господи, с просьбой о помощи, о поддержке, Господи. Мы забыли и не молились. А человек так рассчитывал на нас. Помоги нам, Господь, прежде всего рассчитывать не на людей, Господь, но рассчитывать на Тебя. Помоги, Господь, придет ли какая-то трудность, проблема или какое-то в жизни переживание, чтобы первым, Господи, был Ты, Господь. Искать Твоего лица, молиться, искать совета не у людей, искать совета прежде всего у Тебя. И Ты благословишь. Пусть Тебе будет вся слава. Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.